Да, привет, друзья. Давно я не был в эфире «Слуха и эхо», хотя еженедельно бываем в эфире программы «Были о правах», но я заметил, что часто, когда мы с вами выходим в «Слуха и эхо», то вы задаете вопросы практически все те же, которые, собственно говоря, мы там слышим в эфире «Были о правах». Поэтому, мне кажется, давайте будет правильно, если мы как-то решим для себя, что мы немножко абстрагируемся от юридической темы. Естественно, может быть, будет интересно, наверное, по каким-то вопросам поговорить юридическим, но в основном хотелось бы все-таки абстрагироваться от правовой темы, тем более сегодня у меня далеко не первый эфир на юридическую тему, поэтому хотелось бы немножко абстрагироваться от этой истории, потому что уже действительно голова по-другому начинает мыслить, и никто не застрахован от профессиональной деформации. Но вопросы уже есть, поэтому я начну зачитывать вопросы. На работе требуют подписать новое согласие на обработку персональных данных. Добавили требования информации о состоянии здоровья родственников. Это законно, угрожает юридическим последствиям при отказе. Все зависит от того, где вы работаете, Оксана. Поэтому давайте вы уточните нам, где вы работаете, и в зависимости от этого я смогу вам ответить. Дальше Андрей говорит. Подскажите, в связи с выходом в России из Совета Европы утратила ли силу Конвенция о правах ребенка? Сына оставили с бывшей женой на основании этой конвенции. Имеет ли смысл? Нет. Смотрите, когда мы говорим о выходе, то есть конкретные документы, по которым, ну, из которых мы, скажем, пока еще не вышли юридически, но формально уже мы их не учитываем, в том числе и Конвенция о правах человека. Поэтому, когда мы говорим о конкретных конвенциях, из которых мы вышли, там есть перечень. И, насколько я помню, Конвенция о правах ребенка там нет. Во-вторых, вы знаете, очень сомневаюсь, что суд оставил вашего ребенка с женой только на основании этой конвенции. Вероятно, просто сослался на нее в том числе, но вряд ли только на основании ее. Дальше. Скажите, пожалуйста, какие правовые последствия при оказании пожертвования общественной организации иностранному агенту? Ну, фактически вы даете повод признать вас иностранным агентом. Как бы это странно ни звучало, вы вступаете в финансовые отношения с иностранным агентом. Так, очень смешной вопрос. Есть ли смысл писать Путину, говорить через сайт Кремля о том, чтобы он прекратил СВО и уходил? Попробуйте. Может быть, и есть смысл. Добрый день. Да, привет. Скажите, как вы относитесь к приговору по делу Фургала? Я отношусь к нему с точки зрения самого решения как политическое решение, я бы сказал, политизированное даже, помимо того, что оно политическое. Поэтому, конечно, отношусь отрицательно и считаю, что дело Фургала абсолютно политическое дело, как и многие, к сожалению, многие другие дела в нашей стране. И тут разница лишь в мотиве. Мотив какой? Где-то это посадить человека, где-то это напугать других, где-то еще какой-то мотив. Но мы же знаем, что единственный мотив, по которому человек должен сидеть в тюрьме, это объективная сторона и субъективная сторона, да, которая входит в состав преступления. Вот если есть преступление, это одно дело. Если его нет, то не должно быть никаких сидельцев и приговоров. Здравствуйте. Как у вас дела со школьными обязательными дисциплинами? Очень хороший вопрос Толян задает. Мне хочется, мне хотелось бы развить, но если говорить о школе, то я был отличником. Ну да, в какой-то степени можно и так сказать. Ну, по крайней мере, аттестат у меня отличный. Но, конечно, были предметы, которые мне не нравились и, скажем, давались плохо. Например, химия мне совсем не давалась. Я ее там осиливал уже там с репетиторами и так далее. Но гуманитарные и точные науки мне давались очень хорошо, начиная от истории, литературы, естественно, русский язык, математика, физика, геометрия, ну, короче говоря, все, что связано с... Ну, это, видимо, у меня папа гуманитарий, а мама математик, видимо, поэтому у меня все это совместилось. А при этом химия мне давалась не очень хорошо. Хотя поначалу я ее понимал, но потом все пошло куда грустно. Так, а как вы считаете, когда реально закончится СВО? Мне нравится контраст вопросов. Никто не знает, и я не знаю. Я думаю, что вряд ли кто-то вам скажет, что это будет через год, через два, через три и так далее. Не знаю. Я знаю, что это ужасная история, но я не знаю, когда она закончится. Так, едем дальше. Если я десятилетия живу за границей, являюсь ли я иностранным агентом? Татьяна, ну нет, конечно. Почему? Чего вы взяли, что вы иностранный агент? Так, нахожусь в России. Если оформить генеральную доверенность на человека в России, будет ли она действовать на территории России? А, нахожусь не в России. Да, будет, почему не будет? Будет действовать. И напомню вам, что сейчас вот Минюст вышел с инициативой, а МИД, по-моему, вышел с инициативой давать полномочия нотариусов по заверению доверенностей, в том числе и сотрудникам консульств наших за границей. Поэтому будет работать. По поводу согласия, Оксана вернулась. Я работаю в частной косметико-парфюмерной сети в отделе ценообразования. Оксана, нет, тогда не имеют права вам угрожать какими-то юридическими последствиями. Вы можете дать свои персональные данные в соответствии с законом о персональных данных, но, по-моему, там про здоровье родственников или ваше ничего не говорится. Скажите, пожалуйста, почему дети элиты не на фронте, по-вашему? Может ли это быть связано с коррупцией? Ой, я же говорю, контраст вопросов прекрасный. Что касается детей элиты, ну, слушайте, ну, понятное дело, что дети элиты, они не то чтобы не на фронте, они большинство не в России, возможно. Большинство из них имею в виду. А что касается не на фронте, то, слушайте, я не знаю, почему они не на фронте. Наверное, есть и объективные причины, есть субъективные причины, в том числе и та, которую вы озвучили. Но в целом, понятное дело, что даже та элита, о которой вы говорите, они далеко не согласны с тем, что происходит, поверьте мне, и уж тем более отправлять туда своих детей для того, чтобы чего-то там, ну, или там иметь риск потерять их. Ну, я думаю, что любой здравый человек 10 раз подумает, прежде чем отправить туда своего ребенка. Даже если ты не элита. А если уж у тебя есть возможность не отправлять туда своего ребенка, то, естественно, ты воспользуешься такой возможностью. Дальше. Расскажите о деле Алексея Венедиктова и Пригожина. Он сам сообщил, что глава ЧВК на каком основании судья отказал. Да, вот он, приговор передо мной лежит, точнее, определение суда передо мной лежит. Я вам его немножко даже расшифрую. 6 февраля. И здесь вот основной абзац, который формулирует, собственно говоря, все решение суда. Приводимые заявителем доводы не могут иметь определяющего значения в данном случае, поскольку не подпадают под критерии статьи 392 и направлены на переоценку доказательств, что недопустимо. Вот как бы смысл всего этого решения. То есть в законе есть понятие вновь возникших обстоятельств. В законе есть понятие новых обстоятельств. Суд считает, что ни то, ни другое. Точнее, высказывание и признание Пригожина не являются ни тем, ни другим. И в этой связи суд отказал в признании, точнее, в заявлении о пересмотре решения суда. Дальше. Считаете ли вы тех, кто уехал от мобилизации предателями? С чего это вдруг я должен вообще кого-то считать предателем или не предателем? Я вообще не считаю вправе себя оценивать в этом смысле кого-либо, и не только в этом смысле, поэтому Нет, конечно. Нет, конечно, я не считаю никого ни предателем, ни не предателем. Я считаю, что каждый принимает решение, исходя из собственных обстоятельств, и никто не может надеть его сандалии и пройти его путь, да? Поэтому, конечно, нет. Ни в коем случае это, ну, это неправильно. Даже если кто-то считает предателем тех, кто уехал, это неправильно, потому что ты не знаешь, какие были причины у них, да, и вообще какое восприятие мира у людей. Причем тут, ну, я считаю, это вообще какая-то неприемлемая форма оценки. Так, едем дальше, едем дальше. Как думаете, если будет смена власти в России, возможно ли всеобщая амнистия? А всеобщее, я думаю, вряд ли, ну, потому что, ну, это же не значит, что все, кто сидит в тюрьме, действительно политзаключенные. Но по определенным критериям уголовных дел, например, те же общественные организации есть, которые признают тех или иных лиц политзаключенными, да, которые сидят, то по ним можно определить, кто у нас может попасть под такую политическую амнистию, наверное, да, или амнистию по политическим делам, как-то так сформулировать ее, и тогда да. А всеобщая амнистия, я думаю, вряд ли. Ну, у нас, представляете, у нас и так сколько-то там людей через ЧВК и все остальное освободились, и уже на улицах это ощущается. А вы представляете, что будет, если всеобщую амнистию объявить? Дальше. Колой, добрый день. Здравствуйте, Салейлко. Прикольно. Чем был для вас этот год как человека, не юриста? Я словно несколько жизней прожил за эти месяцы. Хороший вопрос. Этот год, с одной стороны, понятное дело, что он был тяжелый, и он был реально каким-то, ну, такого не было, по крайней мере, в моей жизни. Когда ты находишься на расцвете своих возможностей, сил, и вдруг ты оказываешься в какой-то такой изоляции, в каком-то ступоре, и не понимаешь дальше, что делать. Ну, на самом деле, наверное, если брать наших родителей и их поколение, то они тоже попадали в такие истории. Но в целом, конечно, как говорят, год был непростой, да. Год был тяжелый, и он был очень разный. И начиная с февраля, немножко отошли там к лету, а потом опять осенью бабахнула эта мобилизация, и опять все опять во многих местах застопорилось, где-то вообще откатилось назад. Ну, очень непростой год, я бы сказал так. Толян спрашивал про школу и про мои предметы. Оказывается, речь шла о разговорах о важном. Ну, у нас, ну, я, опять же, не против разговоров о важном. Это, наверное, важно разговаривать о каких-то исторических событиях, но меня больше беспокоит политическая пропаганда, которая через эти разговоры просачивается в головы наших детей, школьников, и поэтому я считаю, что это недопустимо, если это речь идет об этом. Я знаю, что во многих школах, городах нашей страны именно так и происходит, в том числе и с моими детьми так происходило до тех пор. Во-первых, мне повезло, что мой сын, средний сын, который стал как раз свидетелем такой пропаганды, он сам по себе очень непростой персонаж. Я имею в виду, он историю знает хорошо, он подкован, и он спорит с учителями. И всякий раз, когда учитель ему говорит, что разве ты не патриот и не любишь свою страну? А он говорит: нет, я патриот, я люблю свою страну, я не люблю то правительство, которое сегодня руководит нашей страной. И преподаватель, конечно, тогда уже как бы понимает, что мальчик знает немножко больше, чем остальные. Так. Какие, на ваш взгляд, перспективы у рынка юридических услуг? Вы знаете, вчера мне не повезло, вчера мы вечером общались наверняка знаете, с Сергеем Геннадьевичем Пепеляевым, Мне повезло вчера с ним общаться, и как раз тоже был похожий вопрос к нему от одного из моих друзей, который с нами был там. И он сказал очень интересную вещь. Наш рынок находится в зародыше и сам не понимает того, что он находится в зародыше. И мне кажется, рынок у нас есть, и перспективы есть. Важно, чтобы это все не скатывалось вот в пучину этих событий, от которого, конечно же, рынок зависит. И, конечно, если говорить, вот следующее, прям вижу комментарии, огромные перспективы, говорит, вся страна в судах. Если так размышлять, то, конечно, да. Но, с другой стороны, мы сейчас говорим про рынок услуг, который, во-первых, должен, естественно, очиститься во многом от многих историй. Во-вторых, рынок услуг, он имеет большую перспективу только там, где работает закон. Пока у нас этого нет, но находясь в зародыше, если он сейчас может родиться и стать большим ребенком, то перспективы у нас хорошие. Но если он не сможет родиться и получится выкидыш, тогда, конечно, никаких перспектив у нас не будет. А дальше. Читаю, читаю, и вдруг бац, все улетает куда-то наверх. Вот, нашел. Да, молодцы, все друг с другом общаются. Классно. Здравствуйте, Калой, пишет нам Алекс. Что с юридической точки зрения считается уклонением от армии? Можно ли быть ответственным за уклонение, если повестки получено не было? Алекс, нет, не может быть. Уклонение – это не только получение повестки. Получить повестку тоже можно по-разному. Можно почтовый ящик ее получить, а можно получить ее на руки, да? Поэтому коротко скажу, не буду сейчас вдаваться в критерии. Просто получение тоже не может являться, потому что уклонение может быть установлено, умысел, да, должен быть. То есть, когда ты действительно твои действия были направлены на непосредственное уклонение. А если ты получил на руки повестку и заболел и не пришел, никакое это не уклонение. Ну и так далее. В общем, самый главный критерий – это получение на руки повестки, да. Если не получали повестки, значит нет. Суд принял решение только на основании этой конвенции. Это Андрей продолжает про своих детей. По всем нормам Семейного кодекса и по психологической экспертизе я же должен был выиграть суд по ребенку. Ну, это не является, к сожалению. Хотя, ну, мы не вышли из конвенции, это первое. Второе, а вот попробуйте теперь тоже подать заявление о пересмотре решения. На основе, если бы мы вышли из этой конвенции, и суд основывался только на этой конвенции, то денонсация этой конвенции может считаться как новым обстоятельством. И тогда, может быть, да, но мы не вышли пока из этой конвенции. Так, вам понятен механизм освобождения, помилования вас? Да, кстати говоря, я вот сегодня у себя на YouTube-канале, у меня тоже есть, кстати, YouTube-канал. Я у себя на YouTube-канале сегодня как раз выложил видео про то, в чем разница между помилованием и амнистией, и как раз рассказываю про процедуру помилования там. И там можно как раз увидеть, в чем разница, во-первых, а во-вторых, понять, как это все происходило с вагнеровцами, да? Потому что обычно процедура занимает несколько месяцев, а здесь это все происходило за несколько дней. Посмотрите, это очень прям полезно с точки зрения просто получения знаний. Да, try walking in my shoes, так точно. Я считаю, говорит Алекс, предателем тех, кто остался. Ну, тоже другая крайность, Алекс. Ну, я остался, и что? Я же не предатель. Остался другой, пятый, десятый. Причина уехать, ровно так же, как и причина остаться, у каждого свои. И судить за них, естественно, нельзя ни в коем случае. Ужас. Просто Михаил Раскин пишет. Моя жена киргизка, свои 60 лет, хочет записаться добровольцем медсестрой. К ней в Россию приехали сестры и хотят забрать, заработать в России 200 тысяч рублей на полях сражений. Как их отговорить? Михаил, тут не надо никого отговаривать. Не отговоришь никого, к сожалению. Просто вот киргизы вроде как верующие люди, да? Верующий человек всегда думает о том, что он станет, скажет, когда станет пред Богом, за что он умер вообще. И вообще, как бы, о чем, в чем был твой мотив, да? В чем был твой мотив принесения себя в жертву? Если им есть что ответить, пожалуйста, пусть едут. Пожалуйста, пусть едут. Андрей, ПЖА, знаете ли что-нибудь по делу МШ? Нет, не знаю, Алекс, не знаю, к сожалению, не могу следить за всеми делами. Вот Алекс говорит, Михаил, дайте ей 300 тысяч, чтобы не ехала, говорит, и все. Все просто. А может ли Алексей Алексеевич подать на Пригожина по факту мошенничества? Нет, не может, там факта мошенничества нет. Тут есть факты лжи суду в гражданском процессе, и, как оказалось, за это ничего не будет. И это как раз одно из оснований сейчас, чтобы подумать, обратиться в Конституционный суд для упразднения этого пробела. Но в целом мошенничества здесь нет. Что помогает вам держаться в текущих реалиях? Очень хороший вопрос. Я думаю, в первую очередь, это моя работа, моя семья. Как ни странно, это, наверное, физические кондиции, физические нагрузки и периодическая возможность куда-то выбираться и немножко перезагружаться. Наверное, вот в этом и есть опора, на которой ты держишься и благодаря которой ты продолжаешь дальше видеть какой-то свет в конце туннеля, хотя с каждым днем становится все тусклее и тусклее. И, конечно, очень много помогает семья. Я имею в виду эмоционально помогает, потому что семья у меня большая, и мы стараемся всегда держаться вместе. Поэтому вот как-то так. Строгое определение слова «война», продолжение политики военными средствами. Почему нельзя называть этим словом то, что творится в Украине? Алексей, ну вы же понимаете, это не то, что нельзя, это государство говорит, что нельзя, но на самом деле так и есть, это не что иное, как война, и по-другому это никак не назовешь, даже президент назвал это войной, министр иностранных дел называет это войной, все пропагандисты уже начинают называть это войной. Ну, если вы заметили, потихонечку начинают смиряться с тем, мириться с тем, что это действительно война, а не какая-то там операция. И, естественно, возможно, что начинает государство понимать, что нет как бы особой необходимости людей наказывать за то, что они произносят и называют вещи своими именами. Посмотрим. Я никогда себя не удерживал от того, чтобы называть вещи своими именами. Так, здравствуйте, Колось, здравствуйте, бывает. Ведь по действующему законодательству само существование ОПГ, ЧВК, Вагнера незаконно или есть лазейка типа ЧОПа? Нет? Нет, никаких лазеек нет. В нынешней ситуации, согласно действующему законодательству, ЧВК «Вагнер» является незаконным вооруженным формированием. За организацию создания, финансирование, участие в незаконном вооруженном формировании предусмотрена уголовная ответственность статьей 208 Уголовного кодекса, и считается это тяжким, особо тяжким преступлением. И, естественно, то, что происходит сегодня, это не что иное, как уголовное деяние, я имею в виду организация и финансирование ЧВК «Вагнер». Что касается организованного преступного сообщества, то возможно, что здесь вдобавок к 208 есть еще и 210 статья, это организованное преступное сообщество. Там, по-моему, до 15 лет лишения свободы. Ну, то есть в совокупности вполне можно обе статьи вменять. И я думаю, не промахнемся. Тем более, что я знаю много-много приговоров, где организованное преступное сообщество вменялось куда на меньших основаниях, чем они присутствуют, явно присутствуют сегодня при ЧВК «Вагнер». Дальше. Да, спасибо большое модераторам. Здесь вот как раз есть ссылки на мой YouTube и на мой Telegram. Можете подписаться. Telegram я пишу каждый день что-то новое, что-то интересное. Вот сегодня я писал про интересное решение, по-моему, если не ошибаюсь, Верховного суда. Да? А, нет, это было вчера. Сегодня я писал про то, что не будут включаться в суммы хищения, налоги и страховые взносы. Дальше, едем дальше. 1500 человек нас смотрят. Давайте там 1500 человек, а лайков всего 310. Давайте лайки и давайте куда-нибудь поделиться, отправьте ссылочку. Дальше едем, дальше едем. Вопросов много. Я думал, честно говоря, что вопросов будет не так много. Но это меня радует. Несмотря на то, что они все-таки больше касаются юридической тематики. Здравствуйте, Калой. Видел, что вы участвовали в ночном автобусе ночлежки. Что для вас волонтерство и благотворительность? Зачем людям этим заниматься? Хороший вопрос. Спасибо, Сергей. Для меня это, ну, волонтерство и благотворительность. Я этим занимаюсь в фоновом режиме. Для меня это часть моей жизни. И очень часто вижу какие-нибудь смс-очки о том, что списались в такой-то фонд или там списались в тот фонд и так далее. Я считаю, что это такая часть моей обязанности, потому что когда тебе дается что-то, то ты должен в любом случае этим делиться. И, например, ночлежка для меня это прям классный показатель, срез того, как живут бедные люди. И когда ты думаешь, что ты как-то тебе чего-то там не хватает или чего-то хотелось бы еще, ты просто идешь в ночлежку, смотришь на этих людей и понимаешь, что все тебе хватает, и все у тебя есть, и не надо тут придумывать ничего. И давайте-ка мы сегодня там поможем людям или поблагодарим Господа за то, что у нас есть все, и не будем там, например, очень часто бывает, когда после ночлежки ты думаешь: зачем мне это надо? Я хотел купить то-то или то-то, и думаешь, зачем мне это надо вообще? Это вообще нужно ли это? И это очень сильно трезвит и приземляет, и я думаю, что это в этом смысле даже для себя самого полезно. А что касается благотворительности, это, ну, такая социальная нагрузка моя. Мы ведем, например, дела многим бесплатно, просто потому что мы считаем, что если нам дается возможность зарабатывать, то мы тоже должны отдавать путем помощи другим людям. Я думаю, это нормально. Спасибо за вопрос, Сергей. Так, дальше. Едем. Удается ли вам сейчас вылетать в другие страны? Какой авиакомпании предпочитаете летать? Через какой город и так далее? Да, я, ну, в месяц раз точно вылетаю из страны. Очень по-разному происходит все. Бывает, чаще всего, если я лечу в Европу или в Америку, это, конечно же, через Стамбул. Если это история какая-то иная, то это может быть через Грузию, это может быть через Дубай. Как по-разному бывает. Но в целом основное направление в Европу это либо Белград, по крайней мере, был Белград. Я сейчас не знаю, просто через Белград давно не летал. Прошлым летом, по-моему, летал. Если есть Белград, значит через Белград. Если нет, то через Стамбул. В основном так. Если у вас есть, например, какие-то лайфхаки по тому, как удобно и дешевле, в том числе, выехать из страны, потому что Turkish Airlines просто загибают сейчас цены. Они, ну, молодцы, они зарабатывают и зарабатывают. Если у вас есть какой-то лайфхак, да, как можно быстрее, с удовольствием воспользуюсь. У меня вот скоро опять один вылет, поэтому будет очень актуально. Да, за сына спасибо, да, сына, говорят, у меня хороший парень. Дальше. Если дверь не открываешь, не подаешь признаков нахождения в квартире. Да, понятно, это все, наверное, про повестку. Едем дальше. Калой, должна ли после смены режима быть полная иллюстрация судебного корпуса и тем более прокурорского? Вы знаете, кстати говоря, судебного корпуса скорее да, я считаю да, потому что судейский корпус дискредитировал себя по полной программе. Они превратились, на мой взгляд, в юридические отделы администрации и так далее, и так далее. Суды абсолютно не независимы, на мой взгляд. Я считаю, что это основная проблема сегодня в нашей стране. Понятное дело, что при том политическом режиме, который есть сейчас, суды не могут быть зависимы, независимы, точнее, они абсолютно зависимы. И в этом смысле, конечно, рыба гниет с головы. Но, тем не менее, я считаю, если они при таком режиме прогнулись, то ничего им не помешает, когда наступят светлые времена, ничего им не помешает, в том числе и изменить позицию и стать добрыми и красивыми, но при этом коррумпированными. Я пока с вами общался, забыл сделать вот что. Я забыл прорекламировать одну классную книжку. Книжка называется «История Украины». Она продается на shop.diletant.media. Стоит она 2000 рублей. Это второе издание книги. И книга, по крайней мере, по отзывам, очень-очень интересно, не говоря уже об актуальности этой книги. Поэтому, если вдруг вы решили, точнее, решили, говорю, если вдруг вам интересна история Украины, а вот как раз мой сын очень сильно и долго спорил со своим преподавателем относительно истории Украины. Я, возможно, если ему будет интересно, я ему закажу эту книжку. Пожалуйста, я честно признаюсь, сам не успеваю читать подобного рода литературу, но отзывы, особенно от моего друга Алексея Кузнецова, а ему я доверяю абсолютно на 100%, поэтому если вы вдруг интересуетесь такой историей, покупайте эту книжку. Я ее, наверное, закажу как для сына, так и для себя. Дальше. Калой, скажите, пожалуйста, вы следите за делом Фургала, какое впечатление? Я не слежу как специалист за этим делом. Почему? Потому что не успеваю. У меня слишком много дел более в приоритетном находится положении, за которыми я должен следить. Но в целом я, конечно же, слежу с точки зрения информационного фона, там суда присяжных, приговора и все остальное. Я слежу. Я уже сказал свое мнение относительно этого дела, поэтому повторяться не буду. Артем Соловьев спрашивает: Калой, близкий друг, сотрудник крупного застройщика в Петербурге. Отдел кадров просит предоставить данные для заполнения карточки гражданина, подлежащего воинскому учету. Куда могут пойти эти данные дальше? Эти данные дальше пойдут в военкомат, и ваш работодатель, точнее работодатель вашего друга, как компания-работодатель, обязана предоставить их в военкомат как лицо, подлежащего воинскому учету, как сотрудник компании, подлежащего воинскому учету. Наталья спрашивает. Наталья, Калой, я тоже российский юрист. Привет вам. Гражданско-правовой. И каждую неделю жду и слушаю ваши передачи, просвещаюсь в актуальном. Спасибо большое. Наталья, мне приятно, но мы там особо такого для юристов не говорим, но тем не менее приятно. Спасибо вам большое. Рад, что мы актуальны не только для людей не юристов, но и для специалистов. Спасибо большое. Евгений Брусков спрашивает: скажите, пожалуйста, как создать независимую судебную систему? Это должна быть государственная программа или должен быть запрос снизу? Кто виноват, что делать? Это, конечно, Евгений, должна быть государственная программа и политическая воля руководства страны в первую очередь. И, к сожалению, как показывает история, судебная система может жить полноценно и развиваться только если она прожила несколько поколений независимости своей. То есть, условно говоря, если она прожила 20 лет независимости, а потом опять пришел условный Путин и все там прикрутил и прогнул судей, то, к сожалению, дальше мы опять потеряем несколько поколений, чтобы сделать эту судебную систему по-настоящему независимой. Судебная система должна быть действительно по-настоящему независимой. Это должно быть как задекларировано в законе, так и испытано на опыте, да, то есть каждая ситуация, при которой требуется свободное судебное мнение, и свободное, я имею в виду, независимое, да, оно должно быть реализовано, это судебное мнение. И эта судебная независимость, она должна прожить несколько поколений, то есть 50-60 лет для того, чтобы она устоялась, и в следующие там годы или десятилетия другие никто не смог ее прогнуть. Ведь посмотрите на нашу судебную систему. Фактически наша независимая судебная система, она появилась в 864 году. То есть в полноценном, настоящем, нормальном виде. Вот она прожила, ну, в 864 только началась реформа. Ну, допустим, 5 лет ушло на реформу, и вот 870-го там, года, например, мы начали жить при нормальной судебной системе. Ну, чуть раньше, может быть. И все. И дальше считаем 35-40 лет, 45 лет, все. И дальше, точнее, даже когда уже после Александра II, да, у нас уже был, блин, тоже у нас был из императоров, получается, Николай I, Александр, Александр I, Николай I, Александр II, забыл, как его зовут, давайте напоминайте, и потом был Николай. Ну, в общем, после Александра II, после его убийства, у нас все, у нас опять закручивали гайки, то есть фактически судебная система жила очень мало, да, независимо, я имею в виду. Дальше уже пошел, потом пошли эти революции 905 года и так далее, и так далее. И потом, так, ну кто у нас там написал, кто у нас там шел? Вот сын бы меня сейчас застыдил бы, честно говоря. Сын бы меня застыдил. Ну ладно, не суть. В общем, я к тому, что судебная система, она жила очень коротко, да, в своем независимом состоянии очень недолго. Поэтому потом были 905-е годы, потом уже при Николае эта вся история превратилась, опять же, в больший инструмент, нежели чем действительно судебная система. И уже дальше, понятно, Советский Союз. И вот у нас был опять после развала Союза там 93-8 годы какие-то там более или менее независимости у судей. И дальше опять с 2001 года все начали прикручивать. Поэтому у нас, по сути своей, не было такой преемственности поколений независимости суда. И, естественно, ни о каком свободном волеизъявлении судебного решения, судебного волеизъявления у нас нет, конечно, речи быть не может. И там все прогнули так. Сейчас вообще там бардак полный происходит в судах. Так, едем дальше. Считаете ли вы тактику инициирования тяжбы с военкоматом как эффективный способ отсрочки мобилизации? Малик Касума спрашивает. Вы знаете, вот у меня мои коллеги есть, в том числе из Петербурга, ребята, которые занимаются этим, у них достаточно неплохой показатель по судебным тяжбам с военкоматами. И в период мобилизации, я вам скажу, те, кто находился в судебных тяжбах с военкомами, они не отправлялись на передовую, потому что боялись, что если вдруг с ними там произойдет что-то, а они находятся здесь. Плюс суды принимали обеспечительные меры, да, не отправлять человека, пока не рассмотрит судебное решение. Поэтому да, считаю, что это эффективно. Безукоризненные дела были ли... Вопрос хороший, Майкл Капустин спрашивает. Были ли в моей практике безукоризненные с точки зрения проведенного предварительного следствия дела? Безукоризненных не бывает, но одно дело я запомню на всю жизнь, как мой оппонент процессуальный, я сейчас про следователя, с которым я продолжаю поддерживать отношения, поскольку он действительно профессионал своего дела, он уже не работает в следственных органах, но тем не менее он в тот период был профессионалом, на мой взгляд, высшего класса, и это дело было такое. Там были, конечно, шероховатости, но в целом он был вполне себе профессионален в своей работе. Как же так, 208, 210, никто не подал заявление, кто обязан это сделать? Это не должен, бывает. Там нет такого, чтобы кто-то должен подать заявление. На самом деле прокуратура сама должна была инициировать это все. Ведь инициируют какие-то блокировки сайтов самостоятельно. Никто же заявление не пишет. Так и здесь. Прокуратура, она же надзирает за законностью, за соблюдением закона всех, точнее всеми, да, а не только там следствием, адвокатом и так далее. Все должны соблюдать законы. Если кто-то из тех, кто нарушил закон, выявили, то его должны привлекать к ответственности. Ну, вы же понимаете. Дальше. Слушал вас в приложении. Сюда вошла, чтобы поставить лайк. Спасибо огромное. Да, Алла, спасибо вам большое. Нам очень приятно. Какие книги в юности произвели на вас самое сильное впечатление? Конечно, на меня произвел впечатление Достоевский, на меня произвел впечатление Ремарк, для меня производил впечатление Толстой, хотя я их ненавидел читать. Безумное впечатление на меня произвел Булгаков в свое время, еще в школьные годы. Ну, вот так вот как-то. Прокомментируйте, пожалуйста, актуальность статьи 42 УК «Исполнение приказа или распоряжения». Нет, это статья, наверное, не 42. 42 статья там по-другому звучит, насколько я помню. Не буду сейчас гуглить ее, но, по-моему, она по-другому звучит. В Стамбуле легкая пересадка. В Стамбуле иногда легкая, да, но чаще всего это там несколько часов максимум, да. Как вы думаете, спрашивает меня, видимо, мой земляк из Ингушетии, должны ли ингуши учить и родной язык? Ущемлено ли их право на родной язык говорить на родном языке? Я скажу так, вот в малых народах, таких как ингуши, осетины, чеченцы, кабардинцы, балкарцы и так далее, мы сами виноваты в том, что мы не знаем свой язык. То, что нас в школе там ограничивают, это, ну, это опять же такое условное ограничение, потому что есть... Возьмите общество, да, вот я сейчас сужу по ингушскому обществу. Да, у нас классно говорящих на родном языке много людей, но большинство людей все же говорят либо смешанно русско-ингушском, либо просто на русском. Поэтому надо сначала с себя начинать. Вот хорошо, давайте на секунду представим, что всех обязали учить родной язык в школе. Что, все будут учить его как-то иначе? Я думаю, нет. Дальше. Как можно доказывать преступность приказов? Хороший вопрос. Каждый случай индивидуален, к сожалению. Вот Мария мне говорит, что Узбекистан Airlines США через Ташкент. Я понимаю, но это плюс, по-моему, 3 часа к тем 10, которым нужно лететь, поэтому я через Стамбул лечу 8. Дальше. Да, подтверждаю, что все летают через Стамбул. Отправляю ежемесячные платежи «Новой газеты», это опасно, могут меня признать иноагентом. Я думаю, что нет, иноагентом у нас не признана «Новая газета», по крайней мере, насколько я помню. Войну можно закончить за 6 месяцев, это реальный алгоритм изложу в комментариях Дзена. Не знаю, я отказываюсь комментировать это. А как там бывает? Мы не опровергаем, но и не признаем, да? А если мой сын не хочет учить русский язык, а его заставляют в школе, является это ущемлением его прав? Будь вы где-нибудь в Соединенных Штатах, это было бы ущемлением прав. В данном случае у нас язык русский государственный, образование ведется на русском языке, вся документация ведется на русском языке, поэтому если его заставляют учить русский язык, и он не хочет, то, скорее всего, либо ему надо перестать ходить в школу и учиться индивидуально, либо... Наверное, что еще, наверное, грустнее, это уезжать из страны. А после Сирии была возможность легализовать ЧВК? Ну, законодательно легализовать, конечно, можно. Но у нас пока это не сделано, поэтому ЧВК остается вне закона. Когда восстановится фондовый рынок? Слушайте, я думаю, что не в ближайшие 2 или 3 года точно. Я считаю, что в ближайшей перспективе не восстановишься, а вот все, что у меня было в российских ценных бумагах, я все продал. У меня практически ничего нет из российских ценных бумаг. Поэтому как-то так. Какое ООО, какой телефон, какая... Хорошо. Дальше, дальше. Что для вас и вашей супруги самое важное в плане образования детей? Для меня самое важное, Виктория, для меня самое важное, если вопрос ко мне, это то, чтобы дети занимались тем, что они хотят делать, и занимались тем, чем они хотят заниматься. А второе, конечно, это качество образования. Я по себе понимаю, что я учился и в России, и за рубежом, я понимаю разницу. И, конечно, разница существенная как в подходах, так и в качестве. Поэтому для меня важно качество образования. Да, ушел магнит, говорит Алексей. Да, вам тоже спасибо. Колось, подскажите, есть ли... дальше. Вот. Не могу добиться возбуждения уголовного дела. Клевета прозвучала в ходе своего процесса. Что делать? Если это клевета, то это все-таки вы знаете, что там так просто не возбудишь, но протокол судебного заседания может быть хорошим доказательством в вашем случае. Подскажите, есть ли в адвокатском сообществе своеобразное объединение наподобие клубов, где вы можете пообщаться? Да, Толян, есть клуб Ло 500, например, который организует Актеом право, есть в Право.ру, тоже адвокатские объединения, ну, юридические объединения. Есть при адвокатской палате такие объединения. Есть. Можно поучаствовать, конечно. Здравствуйте, коллеги. Не могу добить. Так, это уже все было. Обратно в политику не собираетесь? Горняк меня спрашивает. А есть ли в Ингушетии люди, на которых бы вы взяли с собой? Нет, в политику я не собираюсь. Политика мне с точки зрения... В текущем моменте мне она не интересна, но, к сожалению, так получается, что ты просто обозначая свою позицию по тому или иному вопросу, автоматически становишься в рамке политики, и я себя политиком не считаю и не считал никогда. Если вдруг когда-нибудь что-то изменится и будет какая-то объективная, независимая политическая жизнь в России, то может быть когда-нибудь, и то может быть. Но сейчас на данном этапе мне не интересно. Так, у нас осталось 8 минут. Генпрокурор своим бездействием совершает преступление. Каков действующий механизм указанный? Вот бывает, вы большой молодец, я вам рекомендую прямо сегодня, вот после того, как мы сейчас закончим эфир, взять, открыть приемную прокуратуры и написать туда соответствующее заявление о бездействии прокурора. Например, если в Петербурге, да, у нас открыт офис ЧВК Вагнера, что прокурор Петербурга бездействует по факту нахождения, например, незаконно вооруженного формирования под названием ЧВК «Вагнер» на территории города Санкт-Петербург и так далее, и так далее. Попробуйте. Интересно будет, а потом расскажете нам где-нибудь на сайте «Эхо» или в соцсетях. Так, в чем сложность легализации ЧВК «Вагнер»? Я думаю, что это абсолютно политический вопрос. Это не в том, что сложность. Если депутатам скажут, надо сделать, они сделают. Тут вопросов нет. Тут вопрос интересов, я думаю, в первую очередь. И плюс... А насколько это политически выгодно сегодня? Я думаю, только так. У нас в классе было много татар. Я заметил, что если дома говорят по-татарски, ребенку трудно учить русский язык в школе. И говорят, ну, я бы не сказал. Вот мы в школе учились, и мы говорили и на ингушском языке, и на русском языке вполне себе нормально общались. Дальше. В Украине... Россия воюет за русский язык, а в России ущемлены народы татары, башкири, буряты. В обязательности изучения родных языков ведется к вымиранию народов. Это ли не геноцид? Оценочные суждения, безусловно. Но возможно, да, возможно. Ирочка появилась, Баблоян здесь. Привет тебе, дорогая. Рад, что ты нас смотришь. Насколько верны слухи, что администрация президента и региональные палаты находятся под колпаком ФСБ? Адвокатская палата и региональные палаты находятся под колпаком. Я не состою в управленческих структурах ни одной из палат, ни московской, ни федеральной, ни региональной. Поэтому сказать вам о том, насколько они находятся под колпаком или не находятся под колпаком, я не могу. Единственное, что я могу сказать, я знаю, например, президента Федеральной палаты адвокатов, нового президента, это Светлана Игоревна Володина. Я нисколечко не сомневаюсь в порядочности и профессионализме Светланы Игоревны. Я, например, знаю вице-президентов некоторых Федеральной палаты адвокатов, Московской палаты адвокатов, и я не сомневаюсь в том, что они не только не находятся под колпаком, но и довольно жестко озвучивают свою позицию сегодняшнюю. Поэтому это очень, на мой взгляд, расплывчато говорить, что какие-то там палаты находятся под колпаком. Если конкретный факт есть, я не удивлюсь этому. Ну, ничего удивительного нет. Каждый играет в свою зону, в своей зоне интересов. А здесь, ну, если кто-то и находится, это его проблема. Ответьте, пожалуйста, про возможность судебного разбирательства в отношении организации русских нацистов. Слушайте, вообще это не... Анка Красная спрашивает. Ну, вообще это дело не граждан, а дело прокуратуры заниматься такими вопросами. И если есть какая-то такая организация, ну, уведомите прокурора, посмотрите, что он скажет вам. Если действительно это нацистская какая-то организация, как вы говорите, то прокурор должен отреагировать. Должен отреагировать на такие заявления. Наталин вопрос я пропустил. Тарасовый брокер не возвращает деньги уже 2 года. Реально ли вообще свои средства вернуть? Я думаю, что реально. Я думаю, что средства можно вернуть. Но опять же, Наталья, о чем говорит ваш брокер? Что он вам обещает, что не обещает и так далее? 2 года вы сидите, бездействуете, просто слушаете его обещания. Тоже, да, логически неправильно. Пока глава государства подписывает указ о назначении судей, независимого суда не будет по определению. Не сказал бы я. Дело даже не в этом. Просто вопрос в том, что какие полномочия использует свой глава государства и какой механизм снятия мандата суда прописан. Да? Вот у нас сейчас новая конституция, точнее в поправках, простите, к конституции у нас прописано, что чуть ли не судья Конституционного суда зависит от президента практически. Поэтому тут зависит не тот, кто назначает, а тот, кто может снять. Да? Поэтому надо исходить из этого. Нет, я в армии не служил. Я просто сразу после школы пошел на учебу, потом у меня была аспирантура и так далее. Я не служил в армии и не был в рядах вооруженных сил никогда. И, как показывает мне практика, совершенно об этом не жалею. Луна — это искусственный объект? Нет, я не думаю, что Луна — это искусственный объект. Дальше. Спасибо большое за респект. Sunrise пишет. Если наступит время, когда будет независимая политика, есть ли люди в Ингушетии, которым бы вы доверили это? Давайте так. Они могут сегодня быть, а тогда, когда наступит время, их может не быть. И меня может не быть. Поэтому вопрос, наверное, больше со слагательным наклонением. И история, как вы знаете, этого очень не любит. Ну что, давайте потихонечку завершать. У нас было куча вопросов сегодня. Спасибо вам всем за то, что вы задаете так много вопросов. И я, честно говоря, не ожидал. Спасибо большое за то, что смотрели, за то, что лайки. Видите, лайков стало сразу в 2 раза больше, как я только попросил это сделать. Уже не 300, а уже 600 с лишним. Поэтому, ребята, вы не ослабляйтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео, пусть больше людей увидят и спросят, что это за чувак такой. Гражданских дел у меня немного. Я не веду практически гражданские дела. У меня есть специальные ребята, обученные, которые этим занимаются. Да, все, на этом заканчиваем. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание, за то, что потратили свое время. Я надеюсь, что вам было интересно. Война скоро закончится, и мы сможем скоро вернуться, я надеюсь, вернуться в прежние времена. Очень надеюсь. Спасибо вам большое.